Глава шестая. Мне пришлось вставать из-за стола дважды, оторваться от супа, когда пришел Сол Пензер, и от говядины с овощами, когда явился Фред Даркин. Оба раза я вышел в кабинет, выдал инструкции и очень просил поторопиться. В доме Вульфа запрещено за столом вспоминать о делах, но нет правил без исключений, и он сам разговорил Хильду Линквист и Майкла Уолша, так что в конце концов мы хоть что-то о них узнали. Хильда — дочь Виктора Линквиста, которому уже под 80 и потому не до поездок, жила с отцом на ферме в Небраске, где они выращивали пшеницу. Стало быть, ее руки привыкли держать даже и не кофейные чашки, а рычаг молотилки. Клара Фокс нашла ее, а точнее ее отца, через Харлана Сковилла. А теперь Хильда решила приехать, потому что для них это был единственный шанс расплатиться с десятком кредитов и, если что-нибудь останется, купить новый трактор или хотя бы мула. Уолш прожил жизнь пеструю, пока не дошел до своего нынешнего блеклого состояния. Ему трижды повезло в Неваде и Калифорнии, но в итоге он потерял все, что заработал. В начале 1900-х он был строительным подрядчиком в Колорадо. Получил кучу денег и потерял все через три дня, когда построенную им дамбу смыло в каньон. Потом он перебрался на восток. Занимался всем, чем придется, но, видимо, счастье от него отвернулось. Теперь он работал ночным сторожем на строительстве жилого дома на углу Мэдисон-авеню и 55-й улицы и, похоже, жалел о тех $3, которые отдал сменщику, чтобы прийти сюда вместе с Кларой Фокс. Клара разыскала его год назад через газету. Во время обеда Вульф был учтив и любезен. Велел принести второй хайбл с ржаным виски для Майкла Уолша, а женщинам бутылку кларета и, как истинный джентльмен, уступил Уолшу два последних куска говядины под соусом, за который продал бы душу. Но зато, когда перешли к кофе, не разрешил Уолшу курить трубку. Сказал, что у него астма. А это была наглая ложь. Табачный дым ему никогда не мешал. Просто он злился на Уолша за то, что тот съел мясо. И все же сорвался. На том обед и закончился, и в самом начале 10-го мы вошли в кабинет и как раз устраивались в своих креслах. На этот раз в полном составе. Когда раздался звонок в дверь. На звонок вышел я. Отпер замок, отодвинул засов и открыл дверь. Вернулся Фред Даркин. Вид у него был встревоженный, и я спросил прямо: «Машины нет?»
«Само собой есть, здесь она».
«Тогда в чем дело?»
«Да, в общем, вышло не то. Вульф здесь? Может, я ему доложу?»
Я сверкнул на него глазами, запер дверь и впустил в кабинет. Фред встал перед Вульфом.
«Машину я привел, мистер Вульф. Она в гараже. Но вот про то, чтобы привезти еще и хвост...» Арчи ничего не говорил, так что я пытался его сбросить. Но он схватил такси и поехал за мной. В общем, когда я поставил машину в гараж и пошел сюда, он уже был тут. Сейчас стоит перед домом через дорогу».
«Потрясающе!»
— сказал Вульф высоким голосом. Он терпеть не мог неприятностей после обеда.
«Что же ты его в дом не привел? Как тебя угораздило?»
Фред переложил шляпу в другую руку. Он всегда нервничал, когда разговаривал с Вульфом. И должен признать, причины у него были. Фред Даркин был честен и прозрачен, как чистый бриллиант, и вообще ценный помощник, но вот умом не блистал, не луч солнца.
«В общем...» — начал Фред. — «Пришел я, показал записку охраннику, а тот сказал: ладно, ждите здесь, сейчас ее пригоню сверху. Он ушел, а через пару минут подходит ко мне какой-то наглый тип и спрашивает, не прокатиться ли я решил. Я его не знаю, но понял, что это коп. Решил, что у него там свои дела. А ко мне он подошел на всякий случай,
и потому ответил ему дружелюбно. А он сказал, что если я решил прокатиться, то лучше бы мне пойти нанять лошадь, потому что машина, за которой я сюда пришел, останется в гараже.
Вульф нахмурился.
«А ты извинился и пошел в аптеку звонить Арчи, чтобы узнать, что тебе делать?»
«Нет, сэр», — испугался Фред. «Я сам знал, что делать. Мне велели пригнать сюда эту машину, и я ее пригнал. Документов он мне не показывал. И на самом деле пытался взять одной наглостью. Я пошел наверх, он за мной. Охранник, когда увидел его, сразу понял, чем дело пахнет, и на всякий случай сбежал. Я сам спустил вниз машину, выехал, а этот тип прыгнул мне на подножку. Но я тут заметил пятно на ветровом стекле, оно мешало обзору. Я потянулся, чтобы протереть, и случайно столкнул этого типа. Но мы уже выехали из гаража и были на углу 3-й авеню, так что он сразу поймал такси и поехал за мной. На 10-й авеню я поставил машину в гараж, осмотрел, но ничего не нашел. Инструменты, огрызок черного карандаша, старый собачий поводок, полпачки сигарет Амар.
Вульф поднял руку.
«Этот тип стоит сейчас перед нашим домом?»
«Да, сэр. Когда я пришел, он уже стоял здесь».
«Прекрасно. Надеюсь, он не сбежит, воспользовавшись темнотой. Иди в кухню. Попроси у фрица, чтобы сделал тебе сэндвич с цианистым калием».
Фред мял свою шляпу.
«Извините, сэр, если я...»
«Иди». «Ладно. Пусть сделает, с чем захочет. Не уходи, ты еще можешь понадобиться».
Фред ушел. Вульф откинулся на спинку кресла, сложил руки на животе, закрыл глаза и задвигал губами, то втягивал их, то вытягивал. Наконец Вульф открыл глаза, ровно настолько, чтобы увидеть Клару Фокс. И сказал ей:
«Мы опоздали. Я вас предупреждал, времени мало».
Она подняла брови.
«Опоздали? Мы что-то хотели сделать?»
«Мы хотели спасти вас от тюрьмы. Это абсолютно очевидно. Какой смысл устанавливать слежку за вашей машиной, если не для того, чтобы вас задержать, когда вы попытаетесь уехать? Но едва ли вас решили бы задержать, если бы деньги не нашлись».
«Нашлись? Где?»
«Не знаю. Возможно, в машине. Мисс Фокс, я не умею гадать. А теперь...»
Тут зазвонил телефон, и я снял трубку. Звонил Сол Пензер. Я выслушал его, велел не отключаться и повернулся к Вульфу.
«Сол, звонит из автомата на углу 66-й и Мэдисон. Какой-то тип пытался помешать ему войти в дом мисс Фокс. Он, конечно, все равно вошел. Квартиру обыскал, но там чисто. Он считает, что за ним хвост, и спрашивает, стряхнуть или везти сюда?»
«Пусть ведет сюда. Тот, которого привел Фред, наверняка скучает в одиночестве. Пусть поболтают».
Я передал его слова Солу и положил трубку. Вульф снова прикрыл глаза. А у Майка Уолша глаза давно закрылись, голова свесилась на бок, и дышал он глубоко и ровно, так что в наступившей тишине это хорошо было слышно. Хильда Линквист явно устала, но глаза у нее блестели и щеки раскраснелись. Клара Фокс сидела с самым решительным видом, плотно сжав губы.
«Разбудите мистера Уолша», — велел Вульф. «Срочные вопросы мы прояснили, впрочем, без особого толка. Так что теперь, поскольку у нас появилось свободное время, можем заполнить пробелы. Вернемся к фантастической сделке команды резины. Мистер Уолш, помассируйте себе затылок, помогает. Воды принести? Отлично. Если я правильно вас понял, мисс Фокс, вы нашли Джорджа Роули?»
2 недели назад.
«Расскажите подробнее».
«Но, мистер Вульф, Эти полицейские.
Успокойтесь. Помните, я сказал, что вас нужно было посадить на веревочку? Будем считать, что вы у меня на веревочке. Здесь полицейские вам не страшны. К ним мы еще вернемся. Итак, расскажите о Джордже Роули.
Она перевела дыхание. Ну, мы его нашли. Я начала собирать о нем сведения давно, хотя возможности мои были ограничены. Я, конечно же, не могла себе позволить поехать в Англию или отправить туда кого-нибудь. Я собирала информацию. Например, я выяснила, кто из генералов английской армии командовал бригадой, и пошла методом исключения. Их было много, очень много. И я даже не знала, жив ли тот, кто нам нужен. Я много что сделала сама, а кое-что даже неплохо. Через газету я нашла Майка Уолша, и я показывала ему всех, чьи фотографии попадались в газетах. И, конечно же, в первую очередь я искала на них человека, у которого не было мочки уха. Несколько раз в газетах писали, что в Нью-Йорк приезжает генерал британской армии или бывший генерал британской армии, и я делала все возможное, чтобы его увидеть. Майк Уолш тоже иногда ездил посмотреть. 2 недели назад появилось еще одно такое сообщение вместе с фотографией, и на фотографии было видно, что у него нет правой мочки. Майк после смены поехал не домой отдыхать, а к отелю и стоял там, когда генерал вышел. Это и был Джордж Роули.
«Маркиз Клайверс?» — кивнул Вульф.
«Откуда вы знаете?»
«Угадал. Неважно. Что ж, мои поздравления, мисс Фокс».
«Спасибо». На следующий день Клайверс уехал в Вашингтон, но я знала, что он вернется. Я пыталась увидеть его в тот же вечер, но мне это не удалось. Тогда я отправила в Лондон телеграмму одному знакомому, и он в ответ написал, что у маркиза Клайверса огромное состояние. Земля, заводы, рудники, яхта. Адреса Хильды и Харлана я знала давно, так что я дала им телеграммы и выслала денег на дорогу. Мистер Сковилл денег не взял, написал, что никогда не брал денег у женщин и не собирается. Она улыбнулась Вульфу и мне. По-моему, решил, что я авантюристка. Написал, что продаст телят. В субботу утром я получила от него телеграмму, где сообщалось, что в понедельник он приедет. И я позвонила вам, чтобы договориться о встрече. Когда мы сегодня встретились, я показала ему 2 фотографии маркиза, и он узнал Джорджа Роули. Он хотел немедленно идти к нему. Я с трудом его удержала.
Вульф наставил на нее палец.
«Почему же вы решили, что вам нужен я? До сих пор вы прекрасно обходились собственными силами».
«Нет, я всегда считала, что в конце нам понадобится юрист. Я много о вас читала и восхищаюсь вами».
«Я не юрист».
«Это мелочи. Я знаю всего лишь 3 юристов, и если бы вы их видели, то сами поняли бы, почему я выбрала вас».
«Опять вы говорите глупости!»
Вульф вздохнул.
«Хотите сказать, что выбрали меня, потому что я с виду вам больше понравился?»
«Нет, конечно. Это было бы... Так или иначе, я выбрала вас. И сумму гонорара я не преувеличиваю. Состояние маркиза Клайверса, включая землю и рудники, оценивается примерно в 50 миллионов.
«Фунтов стерлингов?»
«Долларов. Но это по минимальным оценкам. Он подписал обязательство отдать половину. Это составило бы 25 миллионов. Но я нашла не всех. Я не нашла Коулмена, который был в этом деле главным, и человека по прозвищу Краб. Хотя я сделала все возможное, чтобы разыскать Коулмена, потому что расписка у него. Если из 25 миллионов вычесть их долю, то нам причитается 16 миллионов. Если вычесть все возможные расходы, например, налоги, и я даже не знаю что, Пусть даже они составят 15 миллионов. Все равно остается миллион. Миллион я и попросила.
У кого попросили? У маркиза Клайверса?
Да.
Вы же сказали, что вам не удалось с ним встретиться.
Не удалось перед его отъездом в Вашингтон. Но я предприняла новую попытку, когда он вернулся. У меня появился знакомый. Маркиза в поездке сопровождает целая свита из дипломатов, и не только дипломатов. С одним из них я познакомилась 2 недели назад и с его помощью попала к маркизу в надежде, что с ним договорюсь. Но он был очень суров со мной. Как только он понял, о чем речь, приказал меня вывести. Сказал, что понятия не имеет, чего я от него добиваюсь, а когда я достала письмо отца, он даже не взглянул на него. Вызвал какого-то молодого человека и велел вывести эту авантюристку. В прихожей раздался звонок, и я пошел открывать. Я решил, что это мог быть кто-нибудь из тех двоих, что торчали до сих пор у нашего дома, а потому не отодвигал засов и не снимал цепочку, пока не увидел Сола Пензера. Тогда я открыл, впустил его, а потом снова запер дверь на все запоры. Среди действующих сыщиков, с которыми я знаком, как частных, так и муниципальных, Сол Пензер меньше всех ростом, зато у него самый большой послужной список. Он не способен вышибить дверь, для этого у него не хватит силенок, но зато ему можно спокойно поручить все остальное. Описать его лицо не берусь, потому что лично я вижу там один только нос. Под мышкой Сол держал длинную картонную коробку. Я провел его в кабинет. Быстрым шагом он прошел к креслу возле стола Вульфа, бросив лишь мимолетный взгляд на гостей, но я знал, что этого мимолетного взгляда ему достаточно, чтобы запомнить их навсегда.
«Добрый вечер, Сол», — поздоровался с ним Вульф.
«Добрый вечер, мистер Вульф. Арчи, конечно же, передал вам то, что я сказал по телефону. Добавить почти нечего. Когда я подъехал к дому, у входа стоял детектив. Его зовут Билл Первилл. Я с ним познакомился в Бруклине 4 года назад, когда мы вели дело Мошендена. Он меня не узнал, но когда я вошел в дом, он пошел следом. Я решил не останавливаться. Я знал, что в квартире есть телефон. Я подумал, что если найду то, зачем приехал, то позвоню Арчи и брошу ему в окно сверток. Первилл, когда увидел, что у меня есть ключ, загородил дорогу и стал спрашивать, что да зачем, а я отвечал, что попало. Потом обыскал квартиру, свертка там нет. Когда я вышел, он спустился со мной до выхода, а я зашел в аптеку и позвонил вам. Не думаю, что он собирался за мной следить, но на всякий случай принял меры».
«Хорошо», — кивнул Вульф. «А что это за коробка?»
Сол, до сих пор державший коробку под мышкой, положил ее на стол.
«По-видимому, цветы. Вот написано. Драмонт и адрес цветочного магазина на Парк-авеню. Лежала на площадке перед дверью. Доставка на имя мисс Фокс. Инструкции касались только квартиры, но коробка лежала на площадке, а не в квартире. Оставлять ее я не рискнул, так как в ней может оказаться то, что вы ищете. В общем, я прихватил ее с собой».
«Ладно, принято. Мисс Фокс, вы позволите открыть коробку?»
«Разумеется». Я подошел помочь. На пару с Солом мы сняли серую упаковку и открыли крышку. Мы так и встали над ней, заслоняя спиной от всех.
«Ничего себе букетик!» — воскликнул я.
Клара Фокс вскочила и подбежала к нам посмотреть. Я вынул из коробки конверт, достал визитную карточку, подписанную самым, что ни на есть, неразборчивым почерком, и прочел неуверенно. «Фрэнсис Хоррокс?»
«Мой знакомый», — объяснила Клара. «Это он помог мне попасть к маркизу. Он начинающий дипломат, специализируется по Дальнему Востоку. Какая красота! Хильда, посмотри, понюхай, роскошные розы!»
Она подняла цветы и подошла к Вульфу.
«Прекрасный цвет, не правда ли, мистер Вульф? А как пахнут!»
Она хотела сказать что-то и Майку Уолшу, но тот снова уснул, и потому положила цветы и вернулась на место. Вульф потер нос, куда мисс Фокс ткнула розовым шипом, предлагая ему понюхать.
«Сол, отнеси цветы Фрицу и скажи, пусть поставит воду. Не уходи, подожди на кухне. Вам следует увидеть мои орхидеи, мисс Фокс, но немного позже. Мистер Уолш! Арчи, пожалуйста, разбуди его!»
Я потянулся и хорошенько тряхнул за плечо Майка Уолша. Тот резко сел и захлопал на меня глазами.
«Что-то тут слишком жарко. После еды меня от жары в сон тянет».
Вульф ткнул в него пальцем.
«Проснитесь, мистер Уолш. Мисс Фокс сказала, что вы видели маркиза Клайверса. Вы меня хорошо понимаете?»
«Само собой видел», —
Уолш потер лоб.
«Ну и что?»
«И вы узнали в нем Джорджа Роули?»
«Само собой узнал. Кто сказал, что не узнал?»
«На сей момент никто. Твердо ли вы уверены, что это именно он?»
«Да, я же говорил, что зря слов на ветер не бросаю».
«Разумеется, сказали. И это, и не только это. Вы сказали, у вас есть привычка, сохранившаяся от былых времен и весьма полезная для вашей работы, ходить с револьвером. И сказали также, что Харлан Сковилл, на ваш взгляд, англичанин, и что английская кровь — дурная кровь. А сейчас револьвер случайно не при вас? Позвольте на него взглянуть».
«У меня есть лицензия».
«Разумеется. Так позвольте же на него взглянуть. Сделайте одолжение».
Уолш что-то пробормотал себе под нос, минуту поколебался, но все же достал из заднего кармана оружие, посмотрел на него, ласково протер пальцем ствол, потом поднялся и отдал Вульфу. Тот, едва взглянув, передал его мне. Я наскоро осмотрел револьвер. Это был старый Фолвелл 44-го калибра. Патроны в барабане были на месте, дымом не пахло. Я взглянул на Вульфа, увидел, как тот кивнул, и вернул револьвер Майку Уолшу, который снова ласково его погладил и спрятал в задний карман.
«Ну и кто здесь теряет время, мистер Вульф?» — поинтересовалась Клара Фокс. «Вы нам даже еще не сказали...»
— Вульф ее перебил.
«Прошу вас, мисс Фокс, не начинайте все заново. Дайте же и мне шанс получить свою долю от вашего миллиона. Хотя, на мой взгляд, если тут удастся заработать по $10, и то можно будет считать удачей. Что у вас есть против Клайверса?» «Ничего. Обязательство с подписью Джорджа Роули хранится у Коулмена, которого вы не нашли. Единственный, кто мог бы потребовать законной компенсации, это человек по прозвищу Краб, поскольку он отдал свою лошадь. Ну а судя по словам мистера Уолша, в 1895 году ему было за 50, так что вряд ли он жив по сей день. Есть всего лишь два способа заставить маркиза Клайверса вам заплатить. Первый — обратиться в суд. Тут вам понадобится юрист, а не детектив. С задачей детектива на сегодняшний день вы справились сами. Второй — пригрозить маркизу разоблачением его темного прошлого. Это древний и нередко эффективный способ, известный под названием шантаж. Это не...»
Мисс Фокс его перебила спокойно, но твердо. «Вряд ли попытку потребовать от человека долг можно назвать шантажом».
«Сложный вопрос», — заметил Вульф. «С этической точки зрения он действительно вам должен. Но где расписка? Позвольте мне закончить. Я еще не принял решение. Когда вы разъяснили характер вашего предполагаемого поручения, я хотел от него отказаться, даже не углубляясь в суть. Но затем возникло новое обстоятельство, о котором вам еще неизвестно и которое меняет дело. во всяком случае, вносит в него некий для меня интерес. Разумеется, одного интереса мало, и потому возникает вопрос, кто оплатит мою работу? Я не требую.
Майк Уолш гаркнул.
10%!
Мисс Фокс вставила. Я ведь уже сказала, мистер Вульф.
Прошу прощения. Я не требую ничего сверхъестественного. Так уж вышло, что мой банковский счет на сегодняшний день в полном порядке, и потому запросы у меня более чем скромные. Тем не менее, я терпеть не могу работать даром. Мисс Фокс, мы заключили соглашение, так что теперь вы моя клиентка. Могу ли я на вас положиться?
Она нетерпеливо кивнула. Разумеется. Но что за новое обстоятельство, о котором нам неизвестно?
А, да, конечно.
Вульф, полуприкрыв глаза, внимательно следил за выражением лиц трех человек, сидевших перед ним.
Сегодня вечером, без 5:25, то есть менее 5 часов назад, на углу 31-й улицы и 10-й авеню стреляли в Харлана Сковилла. Харлан Сковилл убит.
Майк Уолш выпрямился. Все трое, разинув рты, уставились на Вульфа, а тот продолжал.
Он шел по тротуару. Его нагнала машина. Водитель этой машины всадил ему в спину 5 пуль. Когда подбежали прохожие, Харлан Сковилл уже скончался. Машину нашли на 9-й авеню, разумеется, без водителя.
«Харлан Сковилл», — простонала мисс Фокс. Хильда Линквист сжала кулаки, закусив верхнюю губу. Майкл Уолш по-прежнему пристально смотрел на Вульфа. Вдруг он взорвался.
«Вот же дурак, вот придурок!»
Это был рекорд. Вульфа назвали дураком второй раз за один вечер. Я сделал себе пометку, чтобы позже, когда будет время, ему напомнить. Клара Фокс сказала: «Но, мистер Вульф, этого не может быть! Ну как же?» Но Уолш никак не мог успокоиться.
«Значит, вам сказали, что в Харлана стреляли, и вы решили обнюхать мой револьвер? Вы дурак! Из всех самых грязных!»
Он вдруг замолчал, оперся о свои ладони и посмотрел на Вульфа с прищуром. Для своих почти 70 лет он быстро соображал.
«Идите вы к черту! Где Харлан? Я хочу его видеть!»
Вульф погрозил ему пальцем.
«Возьмите себя в руки, мистер Уолш. Всему свое время. Как видите, мисс Фокс, у нас непредвиденные сложности».
«Ужасно. Но как? Ужасно. Его действительно убили?» Вдруг заговорила и Хильда Линквист.
«Я не хотела сюда приезжать. Я думала, все это глупости. Отец настоял. Он старый, больной, он уговорил меня, потому что, наверное, надеется спасти ферму».
Вульф кивнул.
«А теперь?»
Она выставила вперед свой квадратный подбородок.
«Теперь я рада, что приехала. Отец всю жизнь рассказывал о Харлане. Значит, Харлану суждено было погибнуть. Вот он и погиб. Я рада, что могу быть полезна. Говорите, что нужно делать, потому что сама я не знаю. Но если этот маркиз решил, что с нами можно не церемониться и перестрелять просто так на тротуаре, мы еще посмотрим».
«Разве я сказал, что в него стрелял маркиз Клайверс?»
«Кто же еще?»
Я думал, она вот-вот спросит: «Вы что, дурак?» Но она сдержалась и лишь молча смотрела на него.
«Не могу знать», — ответил Вульф, — «но могу кое-что сообщить. Сегодня вечером Сковилл был здесь. Мистеру Гудвину он объяснил, что пришел раньше назначенного часа, чтобы понять, что я за тип. В 5:26, когда он сидел в кабинете и ждал меня,
ему позвонил мужчина. Мистер Сковилл ушел сразу после звонка. Вы видели, как вскоре после вашего прихода к нам явился еще один неожиданный посетитель, и я попросил вас подождать в гостиной. Посетителем оказался полицейский. Он и сообщил нам об убийстве, о приметах убитого и о том, что в кармане куртки у него нашли лист бумаги, где записаны моя фамилия и адрес, а также список имен: Клара Фокс, Хильда Линквист, Майкл Уолш и маркиз Клайверс. Сковилл был убит всего через 9 минут после того, как вышел из этого дома.
«Я видела, как он это записывал, когда мы обедали», — сказала Клара Фокс.
«Ладно, мистер Уолш, отвечайте. Это вы звонили сюда, Сковиллу, в 5:26?»
«Само собой нет. Откуда? Дурацкий вопрос. Я и не знал, что он притащился к вам».
«Вполне возможно, но возможно и то, что он назначил вам у меня встречу. Когда он явился, здесь находился еще один человек, наш клиент. И Сковилл направился сразу к нему, но сказал, что это не Майк Уолш».
«Ясное дело. Майк Уолш я. Мы в самом деле договорились о встрече, но вместе с мисс Фокс и в 6. Так что не надо. Лучше скажите, где Сковилл? Я хочу его видеть».
«Всему свое время, мистер Уолш. Мисс Фокс, вы звонили сюда Сковиллу?»
Она покачала головой. «Нет, конечно, нет. По-моему, вы сказали, что ему позвонил мужчина».
«Возможно, но Фриц мог и ошибиться. Мисс Линквист, это не вы звонили?»
«Нет. Я никому не звонила в Нью-Йорке, кроме Клары».
«Да».
Вульф вздохнул.
«Видите ли, в чем дело? Кто бы это ни был, он знал, что Сковилл в Нью-Йорке и что он у нас. Кто, кроме вас троих, мог знать об этом?»
«Маркиз Клайверс», — ответила Хильда Линквист.
«Почему вы так решили?»
«Не знаю. Я так думаю. Клара ездила к нему, и он пригрозил ей полиции, если мы от него не отстанем. Он мог нанять кого-нибудь из детективов. И они увидели Клару с Харланом и сообщили Клайверсу. А он потом позвонил».
«Вполне возможно, мисс Линквист. Допускаю. Вполне возможно. Если же заменить детектива на кого-нибудь из его свиты, то ваша версия станет еще более вероятной. Но даже если вы и правы, что мы тут можем сказать полиции? Что британский пэр, прибывший в нашу страну с официальным визитом по делам высочайшей государственной важности, застрелил Харлана Сковилла на углу 31-й улицы? У меня много знакомых в полиции. И уверяю вас, там эта мысль никому не понравится».
«К черту всех ваших полицейских!»
— заявил Майк Уолш. «А тот детектив, который сюда приходил, который вам сообщил про убийство, он ведь прочел наши имена. Почему же он не хочет поговорить с нами?» — спросила Клара Фокс.
«Он хочет, еще как хочет. Видите ли, поскольку на листке значились только ваши имена, без адресов, он вас найдет не сразу. Я решил не сообщать ему о том, что вы, случайно, именно в этот момент оказались в моей гостиной, так как мне самому нужно было сначала закончить наш разговор, чему он непременно помешал бы, забрав вас на весь вечер».
«А тот детектив возле моего дома, не мог ли он там караулить меня из-за Харлана?»
«Нет, у них не было времени вас найти, а следили, между прочим, еще и за гаражом».
Клара Фокс посмотрела на него и тяжко вздохнула. «По-моему, я угодила в ловушку.
В две, мисс Фокс. Вы угодили сразу в две ловушки.
Вульф позвонил Фрицу, чтобы тот принес пиво.
Но не исключено, что при ближайшем рассмотрении нам удастся свести их к единому знаменателю.